Разбор полета.
Добрый вечер. Здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня, в этот понедельник. Марина Максимова и Стас Крючков. И наш гость сегодня Владимир Николаевич Шевченко, шеф протокола первого и единственного президента Советского Союза, а в последующем человек, долгие годы жизни которого профессиональные были связаны с протоколом Бориса Николаевича Ельцина, и советник двух президентов последующих.
Добрый вечер.
Путина. Добрый вечер. И Медведева. Здрасте, Владимир Николаевич. Наши эфирные координаты вы прекрасно знаете. Подключайтесь. СМС номер +7 985 970 45 45. Ну и все привязанные к нему мессенджеры. И мы начинаем традиционно нашу программу с вопроса о главном жизненном решении, которое предопределило ее дальнейшее течение. Карьерное, может быть, частное, личное. Возьметесь вот так вот взять и ответить?
Попробуем.
Был такой Рубикон у Владимира Шевченко?
Ну, Рубикон они постоянно были, потому что в жизни постоянно приходилось принимать решение, как жить дальше. Поэтому
все было. Есть какое-то вот решение, которое, не знаю, было, ну, во-первых, действительно определило, не знаю, может быть, такой значительный отрезок вашей жизни, и которое, может быть, принималось, ну, с трудом, что вот вы долго раздумывали, крутили в голове, вот так или так?
Но у меня таких, знаете, экстремальных предложений в жизни не было. Как-то так сложилось, что я шел, ну, по накатому нельзя сказать. Но в то время кто-то меня замечал. Очень часто в то время, ну, сейчас, когда люди попадают на высокую должность, возникает такой вопрос. Кто его вел?
А кто чья, вас
это, вел? Чья это рука? Ну, я всегда говорил, у меня рука одна, семья, отец, паровоз, машинист, а это самое главное, четкость, потому что поезда никогда тогда не опаздывали, можно только было минуточки за две, за три прийти пораньше на станцию, но ни в коем случае позже.
Вы же носите фамилию своего отчима, да, человек, да, которого во всех интервью называете отцом, потому что отец погиб.
Погиб, я своего отца не помню, потому что он ушел, как говорится, в 40-м году, в 41-м году он погиб. Его призвали в армию, и он погиб. И так сложилось, я родился в Москве.
А потом покидала по жизни.
А потом немножко покидала. И вот, наверное, то, что покидала, дало возможность мне воспринимать жизнь неординарно. Я коренной москвич, оказываюсь в Прибалтике, потом оказываюсь на Южном Урале, потом учусь в Тбилиси, потом опять возвращаюсь в Прибалтику, в Латвию, а оттуда возвращаюсь в Москву спустя ровно, как говорится, когда мне исполнилось 30 лет, я вернулся в Москву обратно, в 69-м году. И пошел, вот, комсомольская работа, высокая ответственность. Я очень всегда скрупулезно относился к своим обязанностям. И тогда выработал один из принципов, который спасает меня до сегодняшнего времени. Я никогда в жизни не лез в чужие дела, но старался не допускать свои.
Да, это позиция дипломата?
Ну, как вам сказать, с дипломатической, как говорится, службой я столкнулся в период работы на Кубе. 5 лет провел.
Причем в самый такой
самый интересный период. Очень интересный. 75-80-е годы – это прекрасные отношения с кубинцами.
Фидель в расцвете.
Фидель в расцвете, страна в расцвете, при всем том, с чем они столкнулись. Вот, с вот этой блокадой американской. Но он взял интереснейший курс, который всегда стоит у меня перед глазами. Это образование, медицина. Да, трудно было. Была почти карточная система. Но дети все были одеты, обуты. Бесплатные у них тетрадочки и карандаши. Прекрасное образование. А уже медицина, он сделал все.
А не будь блокады вот этой американской, они бы решили свои проблемы? Они бы создали тот самый кубинский рай?
Ну, понимаешь, в чем дело? Кубинский рай, я никогда вот как-то всегда отношусь очень к раю.
Ну, хорошо, остров свободы. Вот есть такая дефиниция?
Дефиниция. А, в принципе, я вам скажу, вот остров свободы в плане заключался... Он у него был. Свобода была, только выбора не было. Он был свободен в рамках своего, того, что было сделано для человека. Вот это надо понять, понимаете? И он его сделал.
Современному кубинскому человеку не нужен интернет, да? Вот они живут там фактически в такой изоляции.
Не надо, не надо. Сейчас уже... Я ровно вот, как говорится, когда исполнилось 25 лет отъезда с Кубы и 30... Когда я прибыл на Кубу, я собрал вот всю свою семью, и мы полетели туда. И я убедился, что многое у них сделано. И, знаете, вот немножко перескакивая, когда мы вот критиковали многих, там интернета нет, того нету, великий Дэу Сяопинь, читая лекцию о жизни Михаила Сергеевича Горбачева, сказал очень просто: Михаил, все будет, и интернет будет, и все будет. Дай чуть-чуть накормить и поднять страну. И вот я убедился вот на примере этом, они действительно ее подняли.
О людях, с которыми была связана и связана ваша жизнь теперь, мы поговорим еще, а сейчас пока о вас. Вы в Латвии, да, 60-е годы, казалось бы, со времени вхождения этой страны, этой республики в состав Советского Союза не так много прошло. Вы чувствовали какое-то ментальное различие? Вот вы говорите, вы жили в Кургане, на Урале, на юге, на Кавказе.
Ментальные различия, они были и в Латвии. Прибалтика в лице Латвии была вот в тот период, она была как бы витриной Советского Союза в плане моды, отношения, свободы высказывания, появления фильма «Долгая дорога в дюнах» и многое другое. Это было очень интересно. Приезжая на хутор, разговаривая, конечно, но проскальзывала обида, что кого-то взяли, кого-то в теплушки увезли в Сибирь, кто-то вернулся, кто-то не вернулся. Это было. Но, по крайней мере, вот в таких вот человеческих отношениях это не было заметно. Потому что республика подымалась, вы не представляете, какими шагами они шли. Она была одна из самых индустриальных из всех прибалтийских республик, я беру Эстонию и Литву, были гиганты, ВФ, РЭС, коммутатор, это... Технология, которая до сих пор еще используется.
Собственно, вы же тоже на эту технологию-то поработали на вагоноремонтном заводе.
Ну, знаете, на вагоноремонтном заводе я особенно не поработал на эту технологию, но когда в городе появилась ударная всесоюзная комсомольская стройка завода химического волокна, который действительно стал одним из самых лучших предприятий в Советском Союзе по выпуску корда. А вы знаете, что такое корд? Корд – это шина. Нет? Нет. Того нет. И это была удивительная история.
А каков вот этот путь от инженера дорожного транспорта в дипломатию? Как так вышло?
Ну, вот так вот вышло. Вот, знаете, мне временами очень сложно. Здесь, наверное, нужно отдать должное комсомолу. Мои долгие годы работы в комсомоле и моя вот долгопилская комсомольская организация была единственная в Латвии ордена Трудового Красного Знамени. И я вернулся в ЦК ЛКСМ в Москву, коренным москвичем, наконец-то. И вот этот весь путь и отношения с республиками мне пришлось поработать 5 лет практически за Кавказем. У меня не было на Кавказе, а это Азербайджан, Грузия, Армения, ни одной районной городской организации, в которой бы я не побывал. Я везде доходил сам. Я видел все отношения. И когда в 1985 году стал вопрос, что вернувшись, я уехал на Кубу именно вот с этой должности, вернулся, опять вернулся в ЦК ВЛКСМ в 1980 году, там поработал. Я не знаю, кому я должен отдать, как говорится, должное, если так уж сказать, что меня вот именно бросили на участок работы по организации встреч и поездок высшего руководства страны. Я имею в виду партии.
А вы раздумывали, когда вы вам это сделали предложение? Или, как вы сказали, Прокоп, у вас был выбор,
нет,
а вас была свобода в науках?
Нет, я не раздумывал. Мне сказали, чем я буду заниматься, так прикинул. Ну, в принципе, что? Это организовал, вот организовал. Ну, думаю, с этим тоже справлюсь. И пошло.
И так в вашей жизни появился Михаил Сергеевич Горбачев.
И вот у меня появился Михаил Сергеевич Горбачев. 85-й год. Вот, меня пригласили в Центральный комитет партии. Я приступил на должность заместителя, а потом заведующего сектором по обслуживанию делегации высшего уровня.
И были подготовлены почти 5 десятков визитов последующих.
Совершенно верно.
В том числе и Рейкьявик, 86-й год.
В том числе и Рейкьявик, в том числе и, как говорится, и Мальта, и много-много-много всего интересного.
И с этого все началось. В одном из интервью я услышал вашу оценку визита в Рейкьявик как трагедийного. Почему?
Ну, понимаете, в чем дело? Ведь то, что была договорена встреча, что пора встречаться, но переговоры затянулись очень надолго. Михаил Сергеевич, конечно, он был моложе, он был очень подготовлен. Рейган, при всем его большом опыте уже к тому времени, но все-таки возраст есть возраст. Он временами, не обижая их ни в коем случае, как сейчас модно там говорить, там, америкос или кто это не мое. Но он временами вынужден был делать перерывы, убегать к своим советникам и сравнивать цифры.
А Горбачев держал в голове?
А Горбачев держал все в голове, абсолютно. И цель была, ну, думали, что выйдем практически на подписание всех договорных моментов, связанных с разоружением. Оно не получилось.
Но, тем не менее, было уже ощущение, что вот этот пик холодной войны, он пройден, и мы находимся...
Ну, по крайней мере, вы знаете, с чего начинал Рейган. Вот. И республиканцы, я к ним очень с большим...
Звездные войны, вот это все.
Нет, нет, я говорю о другом. Демократы у нас, американские, с ними всегда красиво, всегда хорошо, все обещаем, все будем делать, но... Тормозим мы, тормозим. Элементарный пример. Вот так называемая поправка Джексона-Веника. Знаменитая. Как Борис Николаевич уже перед самой смертью, он говорит, Владимир Николаевич, ничего понять не могу. Веник уже умер, а поправка осталась.
Так бывает.
Понимаешь? Вот так бывает. А там с ними очень тяжело. Мы исчадие зла, мы вообще империя зла, мы все проходили это... Очень-очень тяжело. Но вот Рейкьявик как бы стал поворотным моментом для того, чтобы вот сделать прорыв и подписание вот всех договорных отношений, связанных с разоружением.
Договорные отношения, визиты, да. И протокол. В 90-м году вы возглавляете службу. Ее приходится создавать с нуля к этому моменту?
Естественно, потому что у нас, вы же прекрасно знаете, что у нас не было должности президента. И я вот кусок с 85-го по 90-й, когда готовил тоже визиты Михаила Сергеевича, первый вопрос, который нам всегда задавали, кто у вас старше? Генеральный секретарь или председатель Верховного Совета?
Ну, все же понимали.
Понимать понимали, но задавать-то надо вопросы. И все прекрасно понимали, что как это руководящий Верховный Совет, туда, все это как бы, ну, избрали народные представители, а здесь партийные. Протокол был прост. Вот генеральный идет, за ним идут члены Политбюро в алфавитном порядке, потом кандидаты, потом секретари. Никаких проблем у меня не было в тот период. Все знали свое место. Если даже кто-то не так встал, так он еще локотком подправит, и все будет нормально. Насколько... Поэтому здесь, вот здесь, когда мы говорим о вот этих всех протокольных делах, с которыми приходилось сталкиваться, вот мне уже, когда стал президентский протокол, нужно было создавать президентский протокол. Именно президента.
Вы заимствовали что-то, не знаю, у зарубежных?
Нет, ну, естественно, естественно. Конечно, пришлось много поднять и изучать, и как выстроить. Но я вам скажу, что, в принципе, такого примера яркого у американцев президентского протокола нет до сих пор.
Как так?
А вот так.
Так, давайте, знаете, что вот я сейчас вас здесь прерву, потому давайте. Что нас слушатели спрашивают. Давайте тогда, чтобы ответить на этот вопрос, да. Вы сначала объясните, чем занимается шеф протокола.
Ну,
чем занимается? Вы говорите, вот сейчас у американцев нет, нет. Да? Вот.
Протокольные, у них возглавляет всю протокольную иерархию именно МИДовский протокол, как и у нас было. У нас МИДовский протокол в то время, как говорится, был основным, потому что президентского протокола не было, и государственный протокол, он и сейчас государственный в лице МИДа выступает, но президентский протокол выведен из этого. Знаете, так вот, как договорились в свое время мы с протоколом МИДа. Ребят, все, что за стенкой, это мое, а все, что в ту сторону стенки, это ваше.
Вот перед вами лежит книжка «Протокол президента Российской Федерации».
Уже президента, да.
Вот если вот для обывателя объяснить, протокол – это последовательность действий или определенная система процедур, правил, церемоний?
Это протокол, здесь все, все церемонии, которые связаны с президентом, начиная от наград, от участия в мероприятиях, связанных с приемом глав государств, с его выездом за пределы, все, что связано с днями, нашими памятными датами, где участвует президент, это все ложится на протокол президента. Выстраивается программа, выстраивается место, с ним согласовывается, и, естественно, все это осуществляется. И здесь, и когда он едет за рубеж.
Это такая технологическая штука.
Технологическая,
да?
Штука.
Чтобы взаимодействие было.
Чтобы президент был свободен. Он заблаговременно знает, что у него вот мероприятие, здесь, в стране такие-то, за выездом, когда он едет, вот все. Расписывается по минутам.
Бывали неудачные встречи? Бывали сложности, когда должным образом вот устроить эту технологию не получалось?
Знаете, я вам честно, я всегда отвечаю на этот вопрос, может быть, немножко простовато, но что такое протокол? Это как сапер на минном поле. Если оступился, то считай, что его уже нет. Или он взлетел, или его просто освободили. Мне в жизни повезло. У меня что с Горбачевым, а особенно с Борисом Николаевичем, у меня в этом отношении проблем не было. Но ситуации, естественно, были.
Самая патовая, самая такая заставившая вас взять себя прям в руки ситуация, когда, ну, все,
ну,
казалось, пиши пропало.
Много об этом уже говорилось, и вы знаете, эти вот протокольные, как говорится, протоколы, связанные вот с дирижированием оркестра.
Сон в самолете.
Вот, сон в самолете. Вот. Ну, об этом я уже много раз рассказывал, и все уже, наверное, многое знают, мне не хочется повторяться. Вот. А таких вот больших проблем, почему? Потому что, когда я встречаюсь со своим визави, куда я иду, я к каждой поездке, это кропотливая работа, я изучаю весь протокол, с которым я столкнусь за выездом за рубеж. У меня вот 100 без одного визитов зарубежных, подготовленных с Михаилом Сергеевичем и с Борисом Николаевичем, значит, умножайте на 2. Я готовил все визиты сам. Я брал программу, я ее прорабатывал, приезжал, еще раз подтверждал и спокойно уже шел. Я не мог себе представить, если я в какой-то ситуации. Ситуаций было много. Туда нельзя, это нельзя.
А вот, кстати, как, получается, согласовываются такие вещи? Ведь у нас один протокол, у них, наверное, какой-то
совершенно
другой.
Верно.
И что тогда делать?
А ничего не надо делать. Надо просто прекрасно знать их протокольные требования.
А если они не совпадают?
А ничего, не может быть несовпадение. Я должен уважать страну, в которую я еду. Значит, протокол, он, мне кажется, вразрез не идет. Если нужно возлагать цветы там, к могиле неизвестного солдата или на Эрлитонском кладбище, или там еще какому-то постаменту, который есть то, ну, центральное место для той и другой стороны. Значит, это надо делать. Если проходит прием, значит, встреча тет-а-тет, встреча в расширенном составе, пресс-конференция, обед. Еще в те времена, как правило, было два обеда. Обед, который дает нам принимающая сторона, и ответный мы еще давали у себя в посольствах. Сейчас это уже немножко ушло.
А вот в какой момент в нашей политической жизни, дипломатической жизни появился такой формат, как встреча без галстуков?
Ну, это вот было при мне, значит, вот такой у нас, сейчас точно уже не припомню, какой точно год, там, 95-й или 96-й. Вот. Здесь это, пожалуй, нужно отдать должное Колю. Вот, что-то беседовали. Это вот встреча без галстуков, она, в принципе, ее рождение нужно отдать проведение так называемой семерки, потом которая переросла в восьмерку. С тем, чтобы в какой-то период, ну, для прессы поначалу, там, фотографирование, естественно, в галстуках, все. Потом идут элементарные переговоры. Ведь вы прекрасно знаете, что семерка, восьмерка, она никогда никаких таких громадных коммюнике или что-то она никогда не подписывала, никогда никаких соглашений не делалось, таких крупных, масштабных. Там идет разговор, обмен мнениями. И, конечно, удобнее, когда снимаешь галстук, пиджак можно повесить, тут пошел такой...
А вам удавалось наблюдать, когда вот эти отношения межпрезидентские перерастали в отношения человеческие? Вы видели, что вот эти люди нашли друг друга, они теперь не просто друзья.
Верно. Совершенно верно.
Вот вы могли бы сказать, кто с кем подружился? Вот кого бы вы...
Я вам скажу, вот в период, когда мы при Михаиле Сергеевиче мы только-только входили. Вот. Тогда в Лондоне первый вопрос поднялся о участии наших в семерке. Вот. А уже вот при Борисе Николаевиче сложились очень такие, знаете, вот, ну, видно вот то время, вот те фигуры, вот смотрите, кто возглавлял. Коль, Ширак, до этого, извините, Митерран. Ширак потом пришел. Итальянцы. Это были глыбы. Если брать в Японии, у нас были прекрасные отношения с Хосимото.
Ритаро
Хосимото. Как бы то ни было, были очень такие добрые, хорошие отношения с Бушем. Клинтон – это другая история. Я оценил уже его действия чуть позже. Он был очень лояльным человеком. Он очень всегда относился с Пинером Борису Николаевичу. Мы могли ему сказать, он клал ногу по-американски, ногу на ногу. Борис Николаевич ему не рассказал. Бил, у тебя что? Ботинки жмут? Давай поменяемся, у меня на размер больше. Все, больше он этого не делал. Он всегда обещал, что вот я уже говорил о венике, вот, Джексона веника, как говорится, но с места-то не двигалось. Ведь каждый раз говорилось о том, что к нашим границам НАТО не пойдет. Но оно пришло.
Вот знаменитый пресс-подход, когда Билл Клинтон так рассмеялся. Это отдельная история. Мы, я думаю, вернемся к ней
после
новостей рекламы на радио «Эхо Москвы».
Разбор полета. Разбор полета.
Сегодня наш гость Владимир Шевченко, руководитель протокола президента Советского Союза Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина. Мы обещали поговорить о встречах между Ельциным и Клинтоном, да, но тем не менее, все-таки давайте немножко в более ранний период вернемся, потому что полтора года с Горбачевым – это многое. Вот всем памятно заявление Михаила Сергеевича, которое он сделал 22 августа, вернувшись из Фароса, о том, что 72 часа он не знал о том, что происходит в стране. Как Что чувствует шеф протокола, когда не может связаться со своим начальником, когда, как говорилось, была отключена спецсвязь? Действительно, нельзя было дозвониться?
Я, значит, не буду комментировать это абсолютно, потому что за последние годы очень много было публикаций на тему «знал-не знал». Возможно-невозможно. Да, блокирование было со стороны личной охраны. Именно охраны. Как, я скажу, дозвониться-не дозвониться? Я узнал по телевизору утром. 19-го. А я был на Валдае, отдыхал. Мне нужно было возвращаться, потому что на 20-е числа был уже готов полный протокол подписания союзного договора. Я увидел и побежал, естественно. Ну, у меня была связь, естественно, любая. Я беру трубку. Девушки меня по голосу знают, спецсвязи. Говорю, соедините меня с Болдином.
Шеф-аппарат.
Аппарат. Владимир Николаевич, мы вас очень любим и очень хорошо знаем. Но соединить мы вас не можем.
А Болдин поддержал ГКЧП.
Ну да. Вот. Мы не можем соединить, потому что у нас как бы все отрублены. Ну, думаю, ладно. Я тогда беру городской телефон, набираю, и Болдин на трубке.
И что вы услышали?
Ну, я услышал, говорю, так, он говорит, приезжай, разберемся. Ну, я бросил трубку, сел на машину и поехал. Так что вот что касается связи, как уже стало потом известно, некоторые дозванивались. Значит, полной изоляции, стопроцентной, я не берусь это, как говорится, вот сказать железобетонно, что было отключено все. Но какая-то игра была. Когда-то мы об этом узнаем. Я в данном случае, я ему не звонил. Мне не было необходимости. Я знал, что он должен был вернуться к 22 числу, потому что нужно было подписывать. Но это все было сорвано. Поэтому я не могу утверждать, а я еще раз вам говорю, если я не знаю, я никогда не комментирую ничего. Абсолютно. Я могу что-то догадываться, я могу о чем-то там сам размышлять. Но честно вам скажу, что я ему не звонил, и необходимости у меня не было. А когда я встретился с Болдиным, я понял, что идет вот такая вот... Пошла игра.
А первая встреча с Горбачевым после его возвращения из Форосо произошла когда?
Первая встреча произошла уже, мы готовили, сейчас я не помню, у него же еще были визиты, мы с ним летали еще, значит, и в Киргизию, и как интересно, что и первый визит был во Францию, и последний был во Францию. Но я эту тему не затрагивал.
Вы уже тогда понимали, что произошло, что
я
Советский
уже
Союз...
Я понимал, что уже мы черту, красную черту, прошли.
И вы были тем человеком, который 25 декабря 1991 года вышел с Горбачевым из Кремля,
да,
когда
да.
Михаил Сергеевич оставил.
Оставился, да, все. Он один. Вот сейчас и многие, значит, там рассказывают, ну вот у меня есть книга из серии «Повседневная жизнь Кремля». Вот, и я специально сделал фотографию. Вот он идет, и я иду. Практически по темному Кремлю. Вывожу его.
Перекидывались парой фраз как?
Ну, а как же, шли, разговаривали, все, встретимся, да пока, вот, приедем, чуть разберемся, я тебе позвоню.
Клокотало внутри?
Клокотало, и довольно прилично клокотало, вот, ну, звонка не последовало, но зато последовал звонок со стороны Бориса Николаевича, которого я знал по Центральному комитету партии. Я отправлял его в зарубежную поездку, готовил его визит, как говорится, чисто, начиная там от сувениров и всего. Он знал меня.
То есть в январе 92-го вы уже шеф протокола Ельцина?
Я уже в январе, значит, 3 апреля. Ой, 3 января мне сказали, Владимир Николаевич, руководитель аппарата Петров, Юрий Александрович, он спокойно сейчас, он мне говорит, значит, давай, значит, приходи, все. Я говорю, ну, у меня одно условие. Так. Только со своей командой, которая была у меня. Ну, это много. Я говорю, ну, долго, много. Положили трубку. через ровно через сутки, приезжая, Борис Николаевич подписал уже распоряжение о назначении вас и сказал, пусть берет столько, сколько ему надо, это любимое выражение его. Но я всех обратно и забрал, всю команду.
Что пришлось менять?
После чего? После Горбачева?
Да.
Нет, развивать. Потому что я, честно говоря, у нас же всего было-то время, все там по год с небольшим, поэтому пошли вот наработки дальнейшие выстраивания. Надо вот, да, у нас не было ни стандарта, не было, не было. Это вот совместно с геральдической службой, с управлением наград начали работу уже по совершенствованию всех вот всех вещей, связанных с протоколом, с сувенирами. То, что было символика одна, нужно было переходить на другую. Это тоже нужно, это большой труд. Это изучение постоянное, когда меня спрашивают, вот, как вы знали, чего, чтобы не попасть. Это надо вместе с посольствами, вместе с МИДом. Всегда только в одной упряжке с МИДом. Угу. Вот только с ними можно было, значит, тут взять так, чтобы не было проколов. Потому что можно было привезти сувенир, и потом вместе с ним улететь куда-нибудь. Угу.
А когда тогда можно сказать, что протокол сформировался?
Ну, я думаю, что где-то к 93-му году, так, к 94-му году уже так уже была выстроена полная система. Вот, каждый знал свое место. Вот, уже нарабатывались новые работа с меню, с печатанием приглашений, с печатанием программ. Ну, пошел накат уже такой, который, мне кажется, до сих пор.
Мы тут с эфиром поговорили о том, что Владимир Владимирович Путин не самый пунктуальный человек, как выясняется из новостей. Вот это связано, как вы сказали, с недоработками службы протокола.
Я считаю, да. Я считаю это так. Значит, понимаете, в чем дело? Ведь я приносил программу Ельцину с точным расписанием все. И говорил, чем это, ну, чревато, если мы где-то опоздаем. Потому что, ну, разные варианты бывают. Где-то шалопайство может позволить товарищам с той стороны. Но самое главное, не попасть в вариант ожидающего и себя. И не опоздать. Американцы любили... И не знаю, как сейчас, не буду врать, потому что я не работал с Владимиром Владимировичем вот на его визитах. Они всегда старались приехать позже.
Назначенного времени.
Назначенного времени. Особенно на мероприятиях, связанных с участием других руководителей. А там выстраивается точный график прибытия. До минуты. Ну, мы видим, что он что-то нас это... Они должны приехать, а их нету. А мы что, приедем, будем ждать? Нет. Мы всегда тормозим.
Что, начинается гонка, кто кого пересидит?
А почему нет? Не пересидит, а кто... Он, должны приехать они в 12.03. А у нас 12.04. Ну, его нету, значит, ну и мы тормознулись. Ну, приехали так, чтобы, как говорится, как записано в протокол. Это же все обговаривается. Это же приезжают шефы протокола всех стран, участников этого. Вот там временами бывает там толкотня. Вот при фотографировании. Тот туда стал, этот сюда стал. Но это же все прорабатывается. Да, упрощаются многие вещи. Мне один из великих, как говорится, ну, он не протоколистом, а как бы, ну, вам сказать, человек, который занимался имиджем, англичанин, сказал: Владимир, не парься. Придет время, когда на прием будут приходить в кроссовках. К этому идем. Но я всегда вспоминал вот очень мной уважаемого Алексея Алексеевича Венедиктова.
Которому вы разрешили приходить.
Который пришел,
прямо, значит, без галстука.
Не то, что без галстука, без пиджака, свои клетчатые, это рубашки, понимаете? Ну что, пришлось, значит, его пустить, а потом сказать, что в следующий раз не будем пускать.
Англичан,
ведь понимаешь, в чем дело? Жесткий, а иначе ничего не сделаешь. Вот я приезжаю, например, в Сеул, идет государственный прием. Только-только у них закончилась Олимпиада сеульская.
88-й год.
Жесткое все. Они все, значит, смокинг. Да и не пойдет. Ну какой у нас смокинг, да. Этот фраг. ребят, стоп, какой фрак у нас сейчас? Там еще разруха, мы в фраках тут будем ходить. Смокинг, смокинг, хорошо. Костюм черный, темный, вернее. Всех, всем, всем, все, все понятно. Все расписываю, каждому в руки даю. Всех членов делегации опекают. Мои работники, все, чтобы не было прокола. Сели за стол, сидит мэр Сеула. И говорит, Владимир, а кто это вот там сидит у вас? Я поворачиваю голову, у меня крыша поехала. В сером костюме. Сказать мне его должность... Ну, не хотелось. Я сказал, это бизнесмен. О, сказал он. Ну, закончилось. Я, когда закончилось, я подхожу, говорю, слушай.
Читать не умеешь?
Ну, читать не умеешь, что ли? Сколько же можно говорить? А он мне говорит, а это разве не темный? Вот такие моменты бывали. Вот все прописывается, прорабатывается. И да, мне повезло в том плане, он меня считал хронометром, я его считал хронометром. Я никогда в жизни нигде никуда не опаздывал. И он тоже. Вот это было, вот это, ну, повезло мне. Я не сталкивался с вариантом. Но объяснить пока... Вы знаете, самое страшное не то, что опоздал, а самое страшное, если не предупредил, что опаздываешь. Опоздания могут быть. Всякое в жизни бывает. Может, связано со здоровьем. Может, связано с каким-то звонком, понимаете? Потому что страна-то у нас, это же не Швейцария и не... Даже не Италия. Все может быть заблаговременно.
Еще одна история, когда не предупредили. Вот на вашем месте здесь в свое время был Дмитрий Якушкин, пресс-секретарь президента Ельцина. Он говорил, что для него во многом стала неожиданностью та речь, которую произнес 31 декабря 1999 года президент Ельцин, где были сказаны те самые слова «Я устал, я ухожу, вы...» Чувствовали, что готовится что-то?
Ну, чувствовать я мог чувствовать, но конкретно, что это будет 31 декабря, я не знал тоже. У Бориса Николаевича это было заложено. С тем, чтобы не создавать лишнего ажиотажа. Вот он решил, вот многие его, уже прошло время, говорили, что, может, это не надо делать 31-го, там, где-то портить настроение людям, там, или, ну, разные были поводы. А кому-то, может, радость это было, это все нормальное явление. Но он, если решил, значит, решил. Его свернуть будет. Для меня тоже, вот именно 31-е для меня было тоже, ну, немножко...
Удивление.
Удивление. Потому что 7-го мы должны были вылетать в Вифлеем на мероприятие, связанное с тысячелетием там крещения, все. Ну, я...
А вот этот вот выход из Кремля с передачей... Путину пожелание беречь Россию.
Да.
Это прописанная история?
Нет,
это
его.
Вот
это
сердце уехало.
Это его. Это чисто его. Он мог посоветоваться с Татьяной, он мог посоветоваться, может быть, перед самым отъездом. Но, в принципе, это все его. Это вот его. Он пережил это, и он сказал, как говорится, от души то, что думал. Может быть, кое-что можно было и не говорить.
Есть такое демонизирование так называемой семьи и роли Березовского в позднем 90-е. Вот насколько
Знаете, вот честное слово, я сторонник того, что вот у нас очень здорово любят, вот особенно в последнее время, вспоминать то, что было, то, что прошло, а не анализировать то, что происходит сегодня. Если хотим двигаться, надо говорить о сегодняшнем дне, чтобы... знать, куда идешь. И вот эти вот разговоры, я вам честно скажу, вот то, что касается Березовского, Борис Николаевич, ну, в лучшем случае, увидел два раза.
Серьезно?
Серьезно, серьезно. Вот когда его назначали, я об этом никому не рассказывал, вам первым рассказываю.
Секретарем Совета Безопасности.
Совершенно верно. Мы приезжаем в Кремль, все, я, значит, Борис Николаевич, говорю, все собрались, все, идем. Ну, пошли. Подходит, поворачивается, лицо грустное, говорит, ищи Березовского. Я говорю, зачем он мне нужен? Он мне нужен. И вот, что самое интересное, я стал его искать. Нет, ну, у меня были свои У меня всегда очень добрые были отношения с нашей охраной. Со времен Плеханова, 9-го управления, мы поняли друг друга в том, если мы будем работать в одной увязке, то у нас никогда не будет сбоя того мероприятия, которое готовим мы под президента.
Девятое управление – это служба охраны президента.
В то время было оно, да. И сейчас это служба охраны первого лица. В полной упряжке мы с ними работали. Я звоню, говорю, ребят, по всей Москве ищите. Проходит определенное время, кнопка срабатывает, он меня спрашивает, где? Говорит, да нет пока. Ну, сколько? Ну, вышел на ребят, они говорят, что, Владимир Николаевич, минут 5 я уже будет в Кремле. Ну, почти вылетает, как всегда. Вот. Он такой ходит, ну вот ладно, вот пошли. А что получилось? Он объехал всех членов СНГ, все, а там нужен консенсус, чтобы, если там же не голосуют там, да, да. И до последнего момента Борис Николаевич был против, но когда и белорусский товарищ сказал, что да, он...
А в чем была ценность для Ельцина этой фигуры?
Абсолютно никакой. Никакой. Он в душе, я вот до сих пор считаю, что он не хотел этого. Но он не хотел пойти против воли всех. Когда все сидят и говорят, Березовский, а он один оставаться не хотел. Он не пошел в конфликт. Вот все. Поэтому он быстро, вот его назначили, дали поручение. Он мне говорит, Владимир Николаевич, вместе с Семенченко проконтролируйте, как он будет их выполнять. И когда через некоторое время мы принесли документ, что практически не выполняется ни одного решения, он же его освободил.
Вы же создавали, были одним из создателей того самого закона о центрах исторического наследия президента.
Да.
Ельцин-центр.
Да.
Медведев-центр. Будет так?
Путин-центр. Понимаете, в чем дело? По закону, они должны их создавать. Потому что если мы взяли американский вариант, в том плане, он действительно интересен. У них сегодня 13, кажется, центров, но они называются библиотеками. И вот тогда вот вопрос решался создать библиотеку президента. Но потом пересмотрели, решили назвать центром. И по закону все уходящие президенты должны создавать эти центры. Как, где они будут создавать? Американцы, как правило, это делают в тех местах, где они были губернаторами. Там все очень просто.
Ну, а в случае Ельцина по месту?
По месту его последней работы, где он был действительно, ну, будем говорить, губернатором. В то время первым секретарем.
А что касается ушедшего президента, да? Вот Борис Николаевич, выбрав этого преемника, да, в августе 99-го года, по факту. Как воспринимал то, что происходило на протяжении последующих 7 лет, вплоть до его кончины?
Значит, вот я вам скажу, это вот у нас были очень откровенные отношения между Борисом Николаевичем и мной. Он первое время переживал, вот возвращение мелодии гимна. Сейчас не буду точно, потому что там были моменты, связанные с каким-то одним из постановлений. Но мы договорились так. Борис Николаевич, мы ушли. Мы в политику не играем. И вот до конца 2007 года он в политику именно не лез и нигде не выступал. Да, они встречались и довольно регулярно. Там у них... Соответственно, какие-то разговоры были, пояснения, что-то кого-то что-то не устраивало, но не более, не более. Он был, в принципе, я должен уйти и не мешать действующему президенту.
Вы работали в этот период времени с Борисом Николаевичем и были советником Владимира Владимировича. И в 2008 году стали советником Дмитрия Анатольевича. А почему после ухода Медведева вновь не вернулись к Путину?
Ну, в том плане, что, откровенно говоря, я же ушел во время Медведева.
Ну, 12-й год уже, собственно год, говоря, да, во время
ну, тушки. Концов. Ну, я уже считал, что, ну, честно говоря, ну, уже возраст был довольно приличный к тому времени. Мне уже было 70. Ну,
с хвостиком.
Ну, с маленьким. Сейчас уже 9-й десяток пошел. Поэтому я... Какой-то такой, может быть, какой-то маленький намек был на то, что Владимир Николаевич вроде, может, место понадобилось, не знаю. Но я принял решение, что я ухожу.
Вот три человека, четыре, да, четыре президента фактически. Кто из них, на ваш взгляд, в большей степени был подвержен влиянию окружения? На кого из них в большей степени можно было оказывать влияние? Как принимались решения этими людьми?
Вы знаете, если вот брать вот Огаревский процесс, есть, который проходил на моих глазах от начала до конца, Михаил Сергеевич Сбивалев. Вот сидят, договорились, прошло время, бах, все начинаем сначала. У Бориса Николаевича было совсем другое. У него, я не могу сказать, что кто-то мог на него повлиять. Вот не могу, себе представить, кто мог прийти и повлиять на Ельцина.
Не так сели.
Вот, кстати, да, не так сели. Все, когда он сказал «не так сели», все сразу на меня. Прокол Шевченко. Ага, попался, наконец-то. Вот. А я сижу себе спокойно. Вот. Ну, закончилось мероприятие, встаем, я к нему подхожу, он так на меня смотрит, что не... А у нас была такая полуигра. Попал, не попал. Правильно сказал или неправильно? Я говорю, не попал. Вот. Ну, ладно.
А тогда же как раз шла вот эта вот гонка преемников, совершенно, да, и Степашин был одним из претендентов.
Совершенно верно. Совершенно верно. Нужно было уколоть. И укололи.
Тут еще спрашивают про, на самом деле, от нашего слушателя Дмитрия Мезенцева два вопроса. Первый, сложно ли было организовать визит Елизаветы II в 1994 году, ведь королевский протокол очень строг. Ну, и вспоминаю тут Мишель Обаму, которая его нарушила. А второй, про смешные какие-то случаи.
Ну, я не знаю, какой Мезенцев, потому что Мезенцева много, может быть, тот, который в свое время и был близок к этому делу. Я вам скажу, конечно, протокол, вот именно прием королевы, это был, пожалуй, один из самых сложных визитов в том плане, что мы с королевским протоколом столкнулись впервые. И тем более, она ни разу за все время после 17-го года не была, это был первый визит. Они приезжали ко мне 7 раз. С перерывом в 2-3 месяца. Они начали готовить чуть ли не за полтора года. Приехали, договорились, все разъехались. Владимир, вот там еще один остался вопрос. Можно приехать? Приезжайте, какие проблемы? И вот так все это отрабатывали.
А что, было много каких-то деталей или согласований? Или что? Почему? Почему?
Ну, там уже там здоровье. А где будем? А как пройдем? Пройдем здесь или не пройдем? Вы знаете, мы не уточнили. А как мы пойдем по Красной площади? А как мы будем в Кремле ходить? А где мы будем жить? А, ребят, мы же показывали вам. Нет, можно еще раз? Ну, пожалуйста. А кто будет готовить питание? Да хотите, сами готовьте. Это ваша проблема.
Была такая история, когда протокол становится заложником, ну, политической ситуации. Вот готовили визит, а тут бабах, произошло некое событие, которое радикальным образом меняет тональное
взаимоотношение. Ну, понимаете, меня немножко, как говорится, жизнь спасла в этом отношении. У нас был один, единственный вот за все мои 100 визитов, это японский вариант. Когда у нас очень сложно шли вот эти вопросы, связанные с островами, как всегда. Вот. В какой-то степени были наши не готовы к такому прямому ответу, а если прямого нет, Борис Николаевич уже тоже был очень в этом плане человек строгий. И появился интересный вариант. Я никогда не думал, что это так сложится. Он говорит, ну что, футбол я знаю, теннис я знаю лучше всех, пойдем на сумо. Это борьба это.
Да.
Я это не видел. Ну, пойдем. Я приехал, приехали мы, этот зал здоровенный, эти там, борются эти товарищи. Я говорю, вот на сумо. Вот они мне через полдня говорят, а вы знаете, мы не сможем вас принять на сумо. Мы не сможем обеспечить безопасность вашего президента. Ну, у меня генералы были, все. Я говорю, ну, ребят, смотрите, что... Ну, там, конечно, толпа такая, знаете, собирается, будь здоров. Приблизительно такая, как вот на боях, без правил. Я говорю, ну, ради бога, не сможете, ради вы говорите только точно. Ну, а у меня был прямой телефон с Беном, я набираю, уже, слава богу, мобильники были, я говорю, Борис Николаевич, вот такая-такая ситуация. Ну, так и скажи им тогда, раз они могут принять, пусть позвонят тогда, когда смогут. Ну, говорю, вот все, мне визиты приняли. Ну, такой был.
По поводу, вы говорили, что вот это ошибка протокола, возможно, Владимира Путина, что он постоянно так опаздывает, у нас уже 10 секунд. Тут смешной вот этот был случай на чемпионате по футболу, когда, помните, Путину один стоял под дождем, под зонтиком, всем остальным не принесли.
Ну, это явные проколы служб протокола этих президентов, которые были у нас в гостях. Мы не можем же мы 6 зонтов носить на случай, что если они... Мы, может быть, я не знаю, но можем мы их предупредить, их, когда мы свой зонт взяли, а эти идут без зонта.
Учить матчасть нужно. Да. По книге «Протокол президента Российской Совершенно Федерации». Верно. Сегодня когда у нас будет? В гостях был Владимир Шевченко, руководитель службы протокола президента Советского Союза Михаила Горбачева и президента России Бориса Николаевича Ельцина. Владимир Николаевич, спасибо вам большое.
Спасибо.
Ну что, получилось, нет?
Да, все отлично.
Разбор полета.